Дорогие братья и сестры, продолжается эфир на радио «Воскресенье». И сейчас вновь предлагаем вашему вниманию тему «Благочестиво и красиво». А точнее, это не тема, это цикл передач на радио «Воскресенье». О том, чему посвящена наша сегодняшняя передача, скажет Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук, доцент, практикующий имидж-стилист. Здравствуйте, Марьяна Анатольевна.
Добрый день, Валентина Федоровна. Добрый день, дорогие слушатели. Мы сегодня начинаем тему достаточно обширную. Я думаю, она займет несколько выпусков. Это тема, посвященная стереотипам, которые мешают православному христианину выстроить гармоничную связь между своим внутренним содержанием и внешней формой, так скажем, да, между содержанием и формой, между внешним и внутренним. И сегодня мы будем разбираться в истоках, в тех причинах, которые вызвали появление целого ряда стереотипов, искать те корни, откуда произрастает это пагубное древо. И сегодняшняя передача будет посвящена вот такому вот погружению, выяснению причины и поиск корней. Скажу сразу, что современное российское общество вообще изобилует огромным количеством предрассудков относительно человеческой внешности. И среднестатистический православный христианин совершенно не свободен от этих предрассудков. Кроме того, очень часто является носителем и предрассудков околоцерковных, касаемых внешнего вида. В чем же их причина? Где корень этих предрассудков? Корнем этого зла является элементарное отсутствие культуры одежды. Это отсутствие культуры одежды отнюдь не свойственно русскому человеку как таковому, не свойственно российской культуре, русской культуре, также, в общем-то, как не свойственно культурам других народов. Возникает, ну, точнее, мы тогда понимаем, да, что исторически русское общество обладало такой культурой одежды. Когда же эта культура была утрачена? Я думаю, здесь я не открою Америку, если скажу, что таким моментом, приведшим к утрате культуры одежды, стала Великая Октябрьская социалистическая революция.
То есть переворот вот этот революционный,
да, революционный,
который, когда люди пошли против Бога, против церкви, видели в этом своего чуть ли не, так сказать, самого главного врага, вот эти вот наши, так сказать, руководители этого движения, этих революционных преобразований, которые говорили, что нужно уничтожить всех до последнего священников. Вот, и что, собственно говоря, и происходило, репрессии всевозможные были, уничтожение вот этого класса, так сказать, духовенства.
Да, и уничтожение духовенства как носителя религиозной идеи, да, религиозного мировоззрения, и уничтожение интеллигенции как таковой, и уничтожение, ну, аристократии.
Да.
В принципе, вот надо понимать, что революция, любая революция, она своей главной целью преследует уничтожение.
И разрушение.
Уничтожение и разрушение. И хотя там в Марсельезе и поется о том, что мы наш, мы новый мир построим, но дело в том, что вот этот вот посыл разрушительный, когда все до основания разрушить, он выжигает в человеке настолько, что он становится неспособным к созиданию. И исторически, если мы будем рассматривать судьбы революционеров, практически все они вот как бы закончили свое существование в этом состоянии уничтожения. И созидание, какое бы то ни было, которое возникло после них, совершалось уже другими людьми. Так вот, вот это уничтожение всего старого мира, со всеми его проявлениями, оно сыграло свою роль и в уничтожении культуры одежды. Далее, что мы смотрим, что мы наблюдаем в истории? 20-30-е годы – это очень мощная маргинализация населения, когда огромное количество крестьян, разрушается крестьянская община, которая, ну, есть авторы, которые считают, будто бы колхозы – это вот продолжатели общины, там намного все сложнее, конечно, но важно, что вот уничтожен культурный слой общества, и на место этого культурного слоя приходит новая советская интеллигенция, по сути дела маргинальный человек приходит, который вот еще вчера жил в деревне, который еще вчера жил в общине, сегодня он перемещается в город, получает какое-то там образование и, в общем-то, призывается что-то творить. И маргинализация населения, то есть утрата одних корней и отсутствие каких-то новых традиций, новой культуры, она тоже отнюдь не положительно сказывается на восстановлении культуры одежды. Далее, Великая Отечественная война. Она приводит к обнищанию советского населения, между прочим, примерно так же, как приводит к обнищанию европейского населения. Но дело в том, что после войны Советский Союз был вынужден поддерживать гонку вооружений, и поэтому вот на это обнищание еще накладывались дополнительная нагрузка, поэтому легкая промышленность всегда была в остаточном принципе, всегда рассматривалось как нечто, ну, вот такое вот далеко не самое главное в жизни государства. Поэтому распространяется такое явление, как фарцовщики, которые пытаются снабдить хотя бы часть населения, поскольку все равно женщины пытаются как-то вот из этих серых будней вырваться, как-то вот нарядно одеться. Потому что это внутренняя потребность человека, внутренняя потребность в красоте. Фарцовщики, естественно, рассматриваются как, по сути дела, идеологически чуждый элемент. И в силу того, что вот эта изоляция происходит, мало внимания легкой промышленности уделяется, отечественная мода очень быстро начинает отставать от моды европейской. И если говорить, к 80-м годам это отставание составляет порядка 10 лет. То есть если мы будем сравнивать европейскую...
80-е годы наши и европейские.
И европейские 80-е годы. То есть 80-е годы в Советском Союзе одевались так, как в Европе одевались 70-е. В 90-е это отставание продолжает сохраняться. И я скажу, что мы и до сих пор не окончательно догнали. Причем, ну, я еще вернусь к этому вопросу. Так вот, отставание идет, низкий уровень жизни населения. Еще два момента очень важных для понимания вот того, как формируются вот эти... Это букет стереотипов. Идеологически мода всячески порицается в Советском Союзе. Хотя, да, существуют модные дома в Москве, в Ленинграде, в Риге существует модный дом. Но моду советское государство только терпит, как элемент, необходимый для демонстрации перед всем капиталистическим миром того, что в Советском Союзе все прекрасно и замечательно. Вот, вспомнить достаточно судьбу первой коллекции Вячеслава Зайцева, которую раскритиковали так, что было ощущение, что вот еще немножко человека просто арестуют за антисоветскую пропаганду. А что он, собственно, сделал? Всем известно, что он выпустил на подиум модели в телогрейках и в валенках, раскрашенных цветами, расписанных цветами. Я долго думала, почему была такая негативная реакция со стороны вот идеологического кураторства. И мне в голову пришла вот такая вот мысль. Ну, понятно, что телогрейки и валенки – это одежда подавляющего большинства населения в 50-е годы. Да, вся деревня ходит в валенках и телогрейках. И многомиллионная армия советских заключенных. Телогрейки и валенки. И вот эти телогрейки и валенки Зайцев расписывает цветами. Дело в том, что всем хорошо известная фраза Маркса о том, что религия – это опиум для народа, имеет менее известное продолжение. Религия – это опиум для народа, это цветы на оковах пролетариата. Вот у меня возникла вот эта вот связка ассоциативно-логическая, я бы сказала, что вот эти вот мрачные одежды пролетариата советского Зайцев расписывает вот этими цветами, то есть он вот совершает нечто такое кощунственное в отношении советской идеологии. Вот. И, в общем-то, да, судьба моды всегда была такая очень шаткая. И можно это по многим фильмам, кстати, проследить. Вот всегда вспомним хотя бы и «Приключения итальянцев в России», и «Бриллиантовая рука», там вот эти все модные показы, они как выставляются? «Бриллиантовую руку» вспоминаем. Кто на этих показах? Там сидит вот этот самый главный преступник. На подиум выходят две модели. Одну там Миронов играет, но оба они тоже завязаны в этих преступных махинациях. То есть мода выставляется как нечто, ну, тесно связанное с миром преступным, по большому счету. То есть мода – это нечто, ну, по большому счету, ненужное советскому человеку. И второй момент, тоже проистекающий из советской идеологии. Мы, наверное, с вами все прекрасно знаем, что облик церковного человека в советском кинематографе, в советской литературе – это облик человека очень мрачного. Вспоминаем всех этих старух в черных платках с насупленными бровями, грозящими костлявыми пальцами, маленьким детям, требующих от них там неукоснительного соблюдения каких-то невероятных по 100 поклонов земных в день, и там туда-сюда, и все. В общем, мрак и страх. То есть вот такой вот, скажу помягче, такой вот очень страшный, мрачный облик рисуется. И вот удивительно, что этот стереотипный облик церковного человека начинает воспроизводиться новоначальными христианами, которые приходят в церковь активно в 90-е.
Новоначальными – это которые после долгого, так сказать, отрицания церкви, Бога 70-летнего, да, приходят в церковь. Это 90-е годы.
Да, в 90-е годы же произошло активное такое воцерковление. Очень многие люди стали приходить, и, видимо, подспудно они стали воспроизводить этот облик. Но откуда оно взялось? Ведь если мы будем даже рассматривать фотографии, сделанные в храме 50-х годов, там женщины по преимуществу в белых платочках, по преимуществу в каких-то вот, ну, платьицах в цветочек. Ну, то есть понятно, что живут очень бедно, но стараются все равно как-то поприличнее в церковь-то одеться. Вот. А кинематограф показывает нам совсем другую картину. И вот это вот, этот стереотип, он и воспроизводится в 90-е годы и закрепляется в сознании церковного человека, что вот так должно выглядеть. Но что происходит с нашим отечеством вот уже в наше время? Да? То есть в 80-е годы мы зафиксировали, что отставание уже практически к 10 годам приближается. 90-е. 90-е приподнимается вот этот вот занавес железный. Есть такое замечательное сравнение. Да? Занавес приподнялся, и в него потекла вся вот эта вот навозная жидкость из Запада, наш рынок напомнился китайским ширпотребом дешевым. Самое любопытное, что в 90-е годы в Европе господствует минимализм, в моде Европы господствует минимализм, преимущественно серый цвет и строгие деловые костюмы. 90-е годы для России – это малиновые пиджаки, это толстые золотые цепи, это однотипно желто-зеленые пуховики, там эти кофточки из ангоры кислотных цветов и так далее.
А потом-то пошли шубы.
И вот, да, так вот самое интересное, что еще раз повторю, для Европы мода 90-х – это минимализм. Для, в том числе, богатого населения, немногочисленного богатого населения России 90-х годов, самым популярным дизайнером европейским становится Версачи. А Версачи – это агрессивная сексуальность. То есть это не просто вот нечто женственно-соблазнительное, это очень такое примитивно, открыто. То есть именно вот это оказывается востребованным, то есть вот такой вот разгул, деньги есть, вот именно вот это оказывается самым популярным. 2000-е годы, хотя и открывают нам все-таки возможность приобретение не только того, что завезли там китайцы с своего рынка, возможность уже и выезжать в Европу больше, вот часть у многих появляется. Вот. Но в 2000-е годы формируется представление о том, что мода – это демонстрация определенных брендов и следование определенным трендам. То есть бренды и тренды – это вот наше модное все. И не случайно вспоминаем ту простенькую песенку о том, что я иду вся такая в Дольче Габбана. То есть вот так вот, да, то есть я активно демонстрирую, какой фирмы на мне одежда. И именно в 2000-е появляется мода на то, чтобы этикетки на внешнюю часть одежды выносят. Но мы таким образом с вами описали вот эту культурную ситуацию, которая в России существует. То есть это по большому
счету...
И существовала, и она остается таковой. То есть это полное отсутствие культуры одежды. Поэтому православный человек, когда человек входит в церковь, у него возникает вот этот стереотип мрачного, темного, должен быть так христианин выглядеть, это с одной стороны. С другой стороны, он сам уже ощущает, своего рода даже боязнь вот этого бешеного, яркого, сексуального, что господствует в светской моде. И что здесь делать? Как всегда, надо вопрос этот поставить. Какой же выход здесь можно предложить? Я бы предложила выход такой: вдумчивого и спокойного осмысления модных тенденций. А на сегодняшний момент они таковы. Господство индивидуальности. Современная мода настолько трепетно относится к индивидуальности, что на показах современных, если вы посмотрите, очень многие модные дома выпускают на подиум людей отнюдь не модельной внешности. Сейчас можно встретить и моделей в возрасте 50+, и так называемый size plus, то есть людей корпулентных, и с различного рода отклонениями во внешности. То есть таким образом демонстрируется, что нету определенного стандарта красоты. Всякий человек уникален и этим прекрасен. Вот. Я думаю, что вот этот один из главных посылов современной моды, он очень удобен, очень приятен и очень хорош для православного человека, поскольку позволяет не следовать стандарту и при этом быть актуальным.
И при этом быть индивидуальным и интересным, да?
Да, конечно.
Ну, я думаю, что мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу.
Да, Марьяна, я думаю, что на этом этот вот небольшой тематический блок закончим, и в следующий раз продолжим разбираться. Вот мы разобрались с тем, откуда вот проистекают стереотипы, в чем их корень, в чем их причина, а в следующий раз мы будем знакомиться уже непосредственно с самими стереотипами. Ну, разберем какой-то один из достаточно длинного списка
православной моды.
А мы будем разбираться со стереотипами, которые мешают православному человеку выстроить гармоничную связь между внутренним и внешним.
Дорогие братья и сестры, наша программа закончена на сегодня. Название ее «Благочестиво и красиво». И сегодня в нашей студии с этой программой была Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук, доцент, практикующий имидж-стилист. Марьяна Анатольевна, спасибо вам большое.
Спасибо всем за внимание. Спасибо вам, Валентина Федоровна.
До новых встреч.
До свидания.